Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас. Мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами и с вами этот час проведет священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Здравствуйте, отец Антоний.
Здравствуйте.
Сегодня тема у нас обозначена как «Евангелие о молитве». И действительно, в разных Евангелиях мы встречаем разные сведения о том, как молился там Спаситель, о том, как он заповедал нам молиться. Там нету описания формы, там есть какие-то смысловые предложения. И здесь можно, наверное, все разделить на несколько частей, как мне кажется. Первая часть — это сведения о том, как молился сам Христос. И о чем он молился, и где он молился. Ну, самое явное свидетельство, наверное, это свидетельство о преображении и моление о чаше, так называемой, в Гефсиманском саду. Еще в нескольких Евангелиях мы встречаем некую заповедь уже нам о том, как нужно и о чем можно молиться. И вот здесь, как мне кажется, довольно-таки много говорится о молитве на потребу. «О чем не попросите Отца во имя мое, даст вам» — это прощальная беседа Спасителя с учениками в Евангелии от Иоанна. И вот это вот сквозной нитью проходит через несколько сообщений, что «не попросите, то Отец ваш Небесный даст вам». Это, мне кажется, довольно сильно отличается от того, как молился сам Христос.
Я вижу картину вообще по-другому.
Так.
На мой взгляд, Евангелие как раз как будто нарочно вообще избегает этой темы. И возникает она довольно редко и в каком-то смысле случайно. Конечно, евангелисты упоминают, в общем, всегда вскользь о том, что Христос молится, свидетельствует о том, что иногда он уходит ночью куда-то один, и не обязательно ночью, на гору, для того, чтобы молиться, для некоторого вот диалога с Отцом Небесным. Мы видим его в храме, куда люди приходят молиться, мы видим его в синагоге, куда люди приходят молиться, и буквально там считанные какие-то мгновения мы видим, как он молится вместе с другими, причем по меньшей мере однажды при воскрешении Лазаря, если вы вспомните, Господь, ну, Иоанн так рассказывает нам, да, Господь с одной стороны молится, обращается к Отцу, а с другой стороны, вот он говорит такую странную очень фразу: «Сие сказал я для народа, потому что я знал, что и так знал, что ты услышишь меня». Вот, таким образом, мне кажется, что молитва самого Господа Иисуса остается скорее за кадром, как нечто, понятное дело, само собой разумеющееся. И иногда мы видим, что для него вообще не существует вопроса там, диалога, встречи, услышишь или не услышишь. Это очевидно, само логично, собой разумеется. Да. Но в то же время я думаю, что нормально и естественно, потому что, ну, с чисто человеческой точки зрения, что евангелисты, будучи людьми достаточно целомудренными, ну, в общем, стараются некоторые вещи подробно не расписывать. Вот, таким образом, Евангелие свидетельствует нам о том, что Иисус молится и, в общем, молчит о том, как он это делает. И я думаю, что на самом деле это, конечно, не случайность. И вторая, может быть, не менее важная вещь, что впечатление создается, что он, вообще говоря, не имел в виду учить этому своих учеников. И это поразительно, потому что в какой-то момент они сами вынуждены к нему приставать и говорить: «Господи, ну научи уже нас, наконец, молиться». Все учат, Иоанн Креститель учит, фарисеи учат, а мы тут вот, значит, не учи, но научи нас тоже молиться. Тоже еще надо учесть, кстати, сказать, что в том словоупотреблении выражение «молитва» и «пост» не означало две разные вещи, как в нашей действительности, да, бормотание слов и воздержание от колбасы. А это было некоторое выражение, состоящее из двух слов, но означающее некоторую одну реальность – обращение к Богу. Поэтому, когда идет разговор…
Что оно выражалось, простите?
Оно выражалось, на самом деле, ну, может быть, чуть позже мы еще поговорим об этом. Оно выражалось в сосредоточении внимания человека на Боге. И вовсе не имелось в виду в первую очередь говорение. Да, в диалоге с Богом наши реплики занимают второстепенное место. Вот. По крайней мере, когда там говорят о молитве и посте, больше имеется в виду слушание. Но я хотел сказать, что точно так же, когда ученики спрашивают его, почему там ученики Иоанновы, фарисейские, постятся так, эдак, а мы вот не делаем этого, или другие его спрашивают тоже об этом. Вот, тоже разговор идет о некоторых формах, способах и содержании, конечно, такого вот диалога с Богом.
Но ведь он им отвечает, что пока он с ними, то это совершенно одна история. Когда вот его физически с ними рядом не будет, тогда уже они будут молиться, поститься и соблюдать какие-то предписания.
Ну, вообще говоря, да, с одной стороны. А с другой стороны, вы упомянули вот эти замечательные слова, его в разных Евангелиях повторенные. «Когда молитесь, просите во имя Мое, и Отец даст вам». Так вот, центральную смысловую нагрузку в этом выражении несут слова «во имя Мое». Господь предлагает и даже еще говорит ученикам, если будете просить во имя Мое, я это сделаю. Он назван в Слове Божьем единым посредником, ходатаем между нами и Богом. И Господь, как вопрос о том, надо ли молиться, в общем, не обсуждается, потому что это само собой разумеется. Вопрос о том, как это делать, тоже почти не обсуждается, потому что, по-видимому, это не имеет большого значения, если имеет хотя бы какое-нибудь. А принципиально важно делать это во имя Иисуса. И не просто повторять это выражение, как некоторые братья христиане делают, просим тебя во имя Иисуса. Но действительно в каком-то вот таком единстве с Ним. Поэтому, повторяю, мне кажется, что все, что мы можем увидеть, прочитать в Евангелии, и буквально, в сущности, ведь одно поучение о молитве в 6 главе Матфея, и оно же, другими словами, пересказанное в 11 главе Луки, где Господь приводит молитву «Отче наш», это, повторяю, скорее вынужденные ответы на довольно настырные вопросы учеников. Мне кажется, это важно понимать, потому что впечатление, что Господь, а во многом, вероятно, его ученики тоже, но в первую очередь Господь про молитву думает что-то совсем не похожее на то, что принято думать сегодня в нашей культуре. И поэтому очень многие вещи, которые нам кажутся очевидными, мы вроде как все это слышали от кого-то, читали где-то. А как только мы пытаемся найти евангельские основания, оказывается, что все повисает в воздухе.
Извините, а может быть такое, что чего-то не оказалось в Евангелии просто потому, что для того времени и места это было настолько само собой разумеющееся и понятно, что это отдельно евангелисты не стали описывать. А до нас таким образом в письменном виде это не дошло, а уже менталитет сам изменился.
А в виде предания затерялось по дороге.
Да, без сомнения, так может быть, конечно, и на самом деле таких случаев достаточно много. Знаете ли, точно так же в Евангелии вообще не обсуждается вопрос о том, что Бог один. Потому что чего тут обсуждать? А сегодня наш символ веры начинается именно с этого самого утверждения. Вот. Да, конечно, конечно, так бывает.
А вот молитва «Отче наш», почему именно она, почему именно такими словами?
Ну, надо еще, я думаю, несколько важных моментов указать. На самом деле, кроме молитвы «Отче наш», можно привести еще по меньшей мере один текст в Евангелии, который предлагается как некоторая модель молитвы, это, конечно, притча о мытаре и фарисее, как вы понимаете, и отнюдь не фарисей в данном случае имеется в виду как образец для подражания, а мытарь, молитва которого, в общем, ничего эдакого, собственно, не содержит. Это очень простые слова. Поэтому, понимаете, для Евангелия и для того, каким оно показывает нам Господа Иисуса, важен сам факт диалога с Богом, обращенности сердца и ума с Бога, к Богу.
Может быть,
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей крепостью твоей, всей разумением твоим». В какие там словесные формы и так далее это облекается, вообще говоря, большого значения не имеет и, кроме того, чрезвычайно индивидуально.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, дорогие слушатели, что в гостях у радио «Вера» сегодня священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Москвы. Вопрос. Фарисей разве не ушел оправданным? Разве его молитва не была принята? Разве это не было молитвой?
Я не уверен, что подобного рода вопрос корректно ставить, потому что ответ на него, вне всякого сомнения, не является целью притчи. Тем более, что Господь сам говорит ученикам: берегитесь закваски фарисейской. Явно он не имеет в виду предъявить им фарисею как тоже один из возможных вариантов, что подразумевает ваш вопрос в данном случае. Да? Господь говорит, понимаете, о чем в данной ситуации, что в диалоге и в том, как принимается молитва того или другого человека, первое место принадлежит Богу. Это всегда некоторое упование на милость Божью. И в этом смысле мытарь, так или иначе, точнее фарисея, точнее, потому что он про себя какие-то вещи знает и не боится этой правды, даже если она совсем неприятная, но он все-таки дерзает просить о милости, просить о том, что Бог в своей бесконечной щедрости и на его обращение тоже презрел, на его взгляд ответил. Вот, собственно, что важно, потому что разговор ведь идет о том, что настоящая молитва, ну, настоящая, да, та, которая действительно есть диалог с Богом, а не произнесение пустых слов в пустоту. Это всегда то, что исходит из реальности жизни. Фарисей в этой истории, он пытается нарисовать перед Богом некоторую стилизованную картинку, рассказывать, какой он хороший такой, весь из себя профессиональный верующий. Стал быть, и то он делает, и все он делает, и благодарю тебя, что я не такой, как этот мытарь.
Ну, история на века.
Да, вот. Он пытается изобразить на месте реальности, в которой, ну, он тоже человек достаточно немощный, как мы все, со своими, наверное, глупостями, ошибками, не знаю, грехами. Про него ничего не известно в этом смысле. Ну, кроме того, что все знают, что профессиональные верующие почти всегда лицемеры. Фарисеи не исключение. Вот. А мытарь в этой ситуации вот как есть в жизни, так и есть. И отсюда он взывает к Богу, как Псалом говорит, из глубины падения, из глубины ужаса взываю к тебе. Он не пытается Богу сказать, что там я выполнял приказ или время было такое. Знаете, как подобного рода... Да, 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 совершенно верно.
В 20 веке
и в 21-м тоже это звучит регулярно. Вот. Нет, да, вот как есть. И я грешный. И я даже не осмеливаюсь войти за порог. Он стоит ведь даже не в храме, а где-то там, то ли хорошо еще, если во дворе язычников, а, скорее всего, во дворе Израиля, скорее всего, во дворе язычников. И имеется в виду эти Иерусалимский храм. Да. И вот он из этой реальности далеко не вдохновляющий, скажем так, обращается к Богу. Это, мне кажется, очень важная и серьезная вещь, понимаете? Точно так же, как самарянка, когда спрашивает Иисуса в 4 главе Евангелия от Иоанна, где правильно поклоняться Богу, на той горе, на этой горе, как? Господь говорит ей о том, что дело не в том, на какой горе это происходит, а в духе истины то же самое, на самом деле, имеется в виду, в правде, в реальности того, как твоя жизнь устроена, что ты сам из себя представляешь. Когда он говорит в истине, вовсе не имеется в виду в том, что ты выучил книжки, где про эту истину написано. Истина не помещается ни в какие книжки. Он говорит о реальности человеческой жизни, которая все равно происходит перед глазами Бога. Бог-то видит эту реальность, и нас тоже. Проблема, я бы сказал, скорее в том, что мы пытаемся сделать вид, что не имеем к этому отношения, и поэтому не можем войти в какой-то с Богом диалог. Вот как-то так.
Кстати говоря, о диалоге. Хорошо, предположим, что человек хорошо знает Евангелие, действительно хорошо. Пытается применять его, не применять его в жизни, это плохо звучит, пытается как-то соответствовать по смыслу, привести свою жизнь в какое-то соответствие с евангельскими, с Евангелием. Но молитва как таковая, которая прикладывается все равно к его христианской жизни, она не идет, то ли не идет от сердца, то ли вот он методично каждый день читает что-то из молитвослова, предположим, там, правило утреннее, вечернее, но все это доходит до автоматизма и целостности какой-то христианской жизни, по крайней мере, в том смысле, как об этом говорится, не происходит.
Ну, видите, ведь все то, что вы перечислили, это все техника.
Это техника.
А молитва — это не техника, это благодать. Поэтому иногда, и даже, я бы сказал, очень часто важно отодвинуть технику в сторону. Не полагаться на нее. Она вообще очень ситуативная вещь. Я уж не говорю о том, что тоже крайне разнообразная, и далеко не все из существующих технических приемов имеет смысл применять в моей конкретной жизни. Да, потому что это будет имитация, опять же, имитация действительности. Молитва — это диалог, в который Бог вступает с нами по своей благодати, по своей милости, потому что так ему хочется. Понимаете, было бы глупо с нашей стороны говорить, что ему там интересно быть с нами в диалоге. Что там в нас может быть интересного? Или что ему это чем-то нравится? Опять маловероятно, я бы сказал. Но почему-то он это делает. Бог ведь свободен по-настоящему, это значит, что причина его поступков внутри него самого. И было бы наивно с нашей стороны пытаться как-то это объяснить. Но важно, что он дает нам эту возможность как дар, как дар. И люди, которые в Евангелии, которых мы видим вокруг Господа Иисуса, они, собственно говоря, все время так или иначе живут перед Богом. Жизнь происходит у них перед Богом. И многие вещи не особенно и нужно ему рассказывать. Помните, тоже сам Господь говорит однажды: «Ну, знает Отец ваш Небесный, что там вам всем это надо». Да, вы, ваше участие в диалоге – попытаться построить свою жизнь в правде Царства, настолько, насколько вы это сейчас, в данный момент, понимаете. Вот, поэтому это на самом деле очень простой диалог, который, конечно же, реализуется простыми словами, простой человеческой речью. Здесь еще очень важно обратить внимание на такой исторический факт, что, мне кажется, я и в этой студии уже не раз это упоминал, что примерно лет за 50 до Рождества Христова, ну, где-то в середине минус первого века, фарисеи, которые задались вопросом о том, как надо, что надо делать, чтобы считать свой молитвенный долг выполненным, ну, потому что они считали это обязанностью, все остальные-то, ну, или там, скажем, нормальные люди считают молитву некоторой потребностью, да, это надо мне, потому что я не могу жить не в диалоге с Богом. А фарисеи считали это обязанностью и искали способ, как сделать так, чтобы считать эту обязанность исполненной, и изобрели такой феномен, как молитвенное правило. Это их фарисейское изобретение, воспринятое, к слову сказать, христианами довольно поздно, едва ли раньше середины II века. Да, и в то время далеко не для всех в Израиле это было очевидным решением, когда после катастрофы 70-го года и после Ямнийского собора, собственно, одни Таннаи, да, наследники фарисеев, остались во всей религиозной культуре Израиля, да, в этой ситуации их идеи оказались практически единственными, но тогда далеко не все были уверены, что вот там надо делать именно так. Что мы можем сказать, глядя на Евангелие? Очевидно, что эта идея ни Иисусу не близка, ни его ученикам не близка.
Мы напомним, дорогие слушатели, что священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицкого, города Москвы, в гостях у Светлого радио, здесь также Лиза Горская, я Алексей Пичугин, и мы вернемся в эту студию через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».